Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Сегодня, иншаллаху та'аля, приступаем к изучению другой книги, в книге Риаду Салихин, которая называется Китабул Хадж, книга о хаджи. Первая глава здесь, Баба Уджубе Хаджи ва Фазли, глава об обязательности хаджа и его достоинствах. Сначала автор, рахимахуллаху та'аля, приводит аяты, аяты сура Аль-Имран, «Валиллахи аля-наси хиджуль бейт, манистата илейхи сабиля». На людях лежит обязанность ради Аллаха совершения хаджа к дому Аллаха, то есть Кабе, для тех, кто в состоянии это сделать, преодолеть к ней путь. «Уман кафара фа инна Аллах ганиюн ан аль-алямин». А тот, кто проявляет неблагодарность и не верит, то поистине Аллах, он не нуждается в мирах. Это аят. И потом приводятся хадисы. Хадис от Ибн Умара, ради Аллаху та'аля анхума, о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Буни аль-Ислам аля-хамс». Построен ислам на пяти столпах: шахадати алла иляха илляллах ва анна мухаммаду расулуллах, свидетельстве, что нет божества достойного поклонения кроме Аллаха, что Мухаммад посланник Аллаха, ва икаме ссаля, и выстаивание намаза, ва итаи зака, и выплате заката, ва хаджиль бейт, и совершение хаджа к дому Аллаха в Мекке, ва сауми рамадан, и поста в месяц рамадан. Хадис приводится у обоих имамов. Следующий хадис от Абу Хурейры, ради Аллаху та'аля анху, который сказал: «Хатабана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям фа-кал». Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обратился к нам с проповедью и сказал в ней: «Я юханнас, кад фарадаллаху алейкум аль-хадж, фа-худжу». «О люди, Аллах предписал вам совершение хаджа, так совершайте же хадж». Когда он это сказал, один человек сказал: «Акулля амин я Расулаллах». Мы каждый год должны совершать хадж, о посланник Аллаха. Пророк, алейхиссалату вассалям, промолчал, ничего не ответил. Тогда этот человек повторил еще раз свой вопрос: «Акулля амин я Расуль Аллах». Каждый год мы должны совершать хадж, о посланник Аллаха. Пророк, алейхиссалату вассалям, опять ничего не сказал, промолчал. Уклонился на ответ, от ответа на этот вопрос. И когда он в третий раз спросил: «Акулля амин я Расуль Аллах». Каждый год мы должны совершать хадж, о посланник Аллаха. Тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Лау культу наам ля ваджабат». Если я скажу «да», то он станет для вас обязательным каждый год, и вы не сможете этого делать. А потом сказал, добавил: «Заруни матарактукум». Оставьте меня со своими вопросами, не спрашивайте, если я вам не говорю ничего. Если я вас оставляю, не говорю вам, то и вы оставьте, не спрашивайте. «Фаиннама халака ман кана каблакум бикасрати суалихим». Потому что погибли те, которые были до вас, из-за того, что задавали много вопросов. وَاِخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Из-за того, что они противоречили своим пророкам. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Поэтому, если я что-то приказываю вам, то делайте из этого, что вам под силам. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. А если я вам что-то запрещаю, то оставляйте это. Хадис привел имам Муслим. Итак, эта книга, это глава об обязательности хаджа, о его достоинствах. Что такое аль-хадж? Хадж – это направление человека в Мекку, отправление человека в Мекку для поклонения Аллаху путем совершения установленных Аллахом специальных обрядов поклонения хаджа. Он является одним из столпов ислама. С этим согласны все мусульмане, то есть иджма аль-муслимин, иджма, единодушное мнение всех мусульман, что это рукн, столб ислама. Доказательство на обязательность хаджа, слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Валиллахи аляннаси хиджуль бейт ман истатаа илейхи сабиля». То есть этот аят, который мы уже прочли. Для Аллаха на людях лежит обязанность совершения хаджа к дому Аллаха в Мекке. «Ман истатаа илейхи сабиля». Кто в состоянии преодолеть путь к нему. «Ваман кафара фа инна Аллах ганиюн ан аль-алямин». А кто проявляет неблагодарность, неверие, то Аллах не нуждается в мирах. Этот аят был ниспослан в 9 году хиджры. Этот год, 9 год хиджры, называется Амуль-Вуфуд, то есть год делегаций, то есть когда к пророку, алейхиссалату ассалям, приезжали делегации разных племен для того, чтобы обучаться исламу, для того, чтобы слушать об исламе. И в этот вот год как раз и был вменен в обязанность мусульманам, стал для них фарзом хадж. Кто-то скажет: «А ведь в суре Бакара есть тоже аят «Ватимуль хаджа валь умрата лиллах». И заканчивайте, завершайте хадж и умру ради Аллаха». Этот аят был ниспослан в 6 году хиджры. скажем, что в этом аяте нет установления для уммы обязанности хаджа. В ней лишь приказ завершать хадж или умру, если ты их начал. Хорошо? А именно установление как рукна и как фарба, как обязанности для каждого мусульманина и мусульманки, способных совершить хадж, это произошло в 9 году хиджры с ниспосланием аята из суры Аль-Имран. Итак, Аллах говорит: «Валиллахи аля-наси хиджуль-бейт». Для Аллаха на людях лежит обязанность совершения хаджа к дому, манистата илихи сабиля, для тех, кто в состоянии преодолеть путь к нему. На людях лежит обязанность, на всех людях лежит обязанность. Конечно, кафиру неверному мы не приказываем совершать хадж, потому что это бесполезно для него, пока он не примет ислам. Что касается мусульман, то мы говорим, что да, мусульманину, каждому мусульманину приказано совершить хадж, но с тем условием, которое Аллах Субхану Таалу упомянул. Манистата илихи сабиля. Если в состоянии этот человек преодолеть путь туда. Что значит преодолеть путь туда? То есть в состоянии он добраться до Мекки, во-первых, чтобы у него были средства для этого. То есть если человек, например, бедный и не в состоянии доехать до Мекки, для него не обязателен хадж до тех пор, пока Аллах Субхану Таалу не обогатит его. Или человек не в состоянии из-за своего здоровья. Вот здесь мы смотрим, если человек не в состоянии ехать из-за своего здоровья, но у него есть деньги, тогда мы смотрим на причину, по которой он не в состоянии ехать. То есть, что с его здоровьем? Если он болеет такой болезнью, которая мы надеемся, что он выздоровеет от нее, то есть такая болезнь временная, тогда мы скажем: отложи хадж, для тебя он не обязателен до тех пор, пока ты не выздоровеешь. А когда ты выздоровеешь при помощи Аллаха Субхану ва Тааля, потом ты совершишь хадж сам. Но если такая болезнь, что человек вряд ли излечится от нее, то есть бывают такие болезни, когда, или, например, уже человек старый, он уже, конечно, не станет молодой, он уже не в состоянии совершить хадж. Или болезнь, которая не позволяет ему совершить хадж, и мы знаем, что от этой болезни обычно люди не исцеляются уже. В таком случае мы говорим: если у тебя есть деньги, тогда ты должен кого-то отправить вместо себя, чтобы он совершил хадж за тебя. Затем приводятся хадисы Ибн Умара здесь, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: построен ислам на 5 столпах. Мы уже говорили об этом хадисе, то есть нет нужды еще раз повторять сказанное, иншаллах. Но для чего приведен этот хадис? Потому что в нем упоминается, что хадж к запретному дому Аллаха является одним из столпов рукнов ислама. Совершение хаджа обязательно только один раз в жизни. За исключением случая, если человек не дал обет совершить хадж. Если он дал обет совершить дополнительный хадж, тогда для него он тоже становится обязательным. А если нет, то как рукн, как столб, человек должен один раз всего лишь совершить хадж, обязан только один раз. Все остальное это уже дополнительные хаджи, не обязательно для него. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, спросили: а каждый год мы должны совершать хадж? Если бы он сказал да, то он бы стал обязательным каждый год, и люди бы не смогли совершать его каждый год. Это милость Всевышнего Аллаха, что он установил для нас хадж в качестве обязанности только один раз в жизни. Аллах Субхану Таля по своей мудрости учитывает состояние людей, что для них легко, а что для них сложно. Если бы хадж был каждый год, требовался от нас его совершения каждый год, то это было бы очень сложно людям, потому что для многих людей большие трудности вызывают доехать до Мекки. А, например, 5 намазов Аллах Субхану Таля установил для нас ежедневно 5 намазов, потому что это под силам нам. Но уже, например, намаз джума всего один раз в неделю. Почему? Потому что джума совершается в больших мечетях. То есть люди должны идти, собираться в одной мечети все. Конечно, это уже сложнее ему, чем, например, идти в мечеть близлежащую 5 раз в день. Поэтому намаз джума один раз в неделю. Закят вообще один раз в год. Пост один раз в год, потому что они более сложные уже виды поклонения. А аль-хадж, хадж вообще один раз в жизни. По мудрости, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, он делает обряды поклонения и фарды соответствующими нашим возможностям, нашему состоянию. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: если я скажу «да», то он бы стал для вас обязательным, и тогда бы вы не смогли этого делать. И потом добавил: «Заруни матарактукум», если я вам не говорю, тогда оставьте меня, то есть не спрашивайте меня о вещах, о которых я молчу. Если я о чем-то не говорю и молчу, то не спрашивайте меня об этом, говорит он. Потому что действительно, если человек начнет что-то спрашивать, то может быть то, что было дозволенным, станет запрещенным. начнет спрашивать, это харам, про какой-то халяль харам, и может быть это станет запрещенным. Или то, что не является ваджибом, станет ваджибом из-за его вопроса. Поэтому при жизни пророка, алейхиссалату вассалям, задавать много вопросов не следовало. Пророк, алейхиссалату вассалям, порицал это. А как же теперь, после смерти пророка, алейхиссалату вассалям? Мы скажем, как говорят наши уляма, теперь не проблема, теперь можно спрашивать про свою религию, про вопросы религии, потому что шариат уже завершен со смертью пророка, алейхиссалату вассалям. Он уже все полный, уже установление, что харам, а что халяль, закончено. Что ваджиб, что не ваджиб, это уже закончено. Поэтому сейчас мы можем и должны спрашивать о вопросах нашей религии, если что-то нас волнует и у нас есть нужда в вопросе, касающегося нашей религии или нашей мирской жизни. Но пророк, алейхиссалату вассалям, имеет в виду не задавать такие вопросы при жизни пророка, алейхиссалату вассалям. Почему? Потому что сказано «Ля тусалю аля шайа интуб далекум тасукум». Аллах субхану тааля говорит, не спрашивайте о вещах, которые, если откроются вам, через откровение откроются вам, то огорчат вас. Огорчат вас как? То есть что-то вы начнете спрашивать, а это нам делать, это делать каждый год или еще что-то. И Аллах установит это для вас как обязанность, или наоборот запретит вам что-то сделать харамом, и вы не сможете это выполнять, вам будет трудно. Или же что-то вы спросите такое, и ответ на вопрос огорчит вас, как, например, человек спросил про своего отца, у пророка, алейхиссалату вассалям, где мой отец, где мой отец? И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему в аду, и этот ответ огорчил его. Поэтому не спрашивайте о вещах, которые, если откроются вам, огорчат вас. И затем пророк, алейхиссалату вассалям, объясняет, что погубило тех, которые были до нас, до наших общин, то, что они много задавали вопросов и противоречили своим пророкам. Так они спрашивали и погибли. Например, мы знаем историю, которая приводится в суре Бакара, о том, что в народе Мусы был убит человек, и произошел спор между двумя племенами из сынов Исраиля. Кто убил его? Возник спор. Пришли к Мусе, ни свидетелей не было убийства, ничего, как быть? И тогда Аллах субхану ва тааля приказал, чтобы была зарезана корова, и чтобы частью этой коровы был ударен, убитый, и потом он бы сказал, кто убийца. Но сыны Исраиля, вместо того, чтобы сразу выполнить приказ Аллаха, начали задавать лишние вопросы. Какая корова? Какой должен быть цвет? Сколько лет ей? То есть утруждать, усложнять для самих себя. И тогда Аллах субхану тааля усложнил для них. Поставил условия этой коровы, какая она должна быть, что им стало трудно найти такую корову, они потом все-таки ее зарезали, а чуть было и уже и не зарезали, чуть было не выполнили приказ Аллаха. Поэтому множество вопросов во времена, когда не спасалось пророчество, это было порицаемо и это было нельзя делать. Хорошо? Что касается противоречия пророкам, то это запрещается и когда пророки живы, и сейчас. Это одна из причин гибели людей. А что значит противоречить пророкам? Противоречить пророкам значит ослушиваться их, значит изменять их шариат, искажать их религию, искажать то, что они до нас донесли, вносить туда всякие новшества, всякие нововведения. Это все входит в разряд ослушания пророков и противоречия пророкам. Итак, многочисленность вопросов, мы сказали, во времена пророчества, установление шариата, она порицаема. А сейчас, мы сказали, можно спрашивать о том, что касается нашей религии, задавать вопросы знающим людям. Это хорошо, если, конечно, только, и здесь важно подчеркнуть, то есть запрет остается на какие вопросы. И это касается и нашего времени тоже, после смерти пророка Саусалям. Вопросы ненужные, вопросы какие-то каверзные, выдуманные, натянутые, в которых есть какая-то ненужность, вычурность, разные философские ненужные вопросы. Когда человек задает вопрос, который чисто гипотетически вообще не касается его. Хорошо, и подобные вещи. Или когда человек задает вопрос для того, чтобы целью вопроса усложнить для людей их религию. Или просто он хочет ради придирки какой-то этот вопрос задать шейху и так далее, то это порицаемо и сегодня, потому что это чрезмерствование в религии. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Халякаль мутанаттиун», погибнут, проявляющие чрезмерность. Следующий хадис,
также от Абу Гурейра, ради Аллаху Та'аля, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, ему задали вопрос, «Эйюль амали афбаль?» «Какое из деяний лучше?» «Самое лучшее». Он ответил, «Иману биллахи ва расули». Это вера в Аллаха и его посланника. Потом сказали, «Сумма маза», а потом, что он сказал, «Джихаду фи сабилилля». «Джихад на пути Аллаха». Потом ему сказали, «Сумма маза», а потом, что он сказал, «Хадж мабрур». «Хадж мабрур», то есть благочестивый хадж. Этот хадис приводится у обоих имамов. Следующий хадис также от него. Он говорит, я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, «Ман хаджа фалям ярфус, валям яфсук, раджа ка йоумин валадату уммуху». Человек, который совершил хадж, и в этом хадже он не затрагивал темы, связанные с отношениями с женщинами, с отношением с женщинами, да, и не совершал нечестия, то он вернется, такой человек, из хаджа, как тот, который вот только родился от своей матери. То есть вернется таким же чистым, как в день, в который родила его, его мать. Следующий хадис также от него, от Абу Гурейры, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Аль-умрату иля-аль-умра кафаратун лима бейнахума, валь-хаджу-ль-мабрур лейса ляху джазаун илля-аль-джанна». От одной умры до следующей умры, эти умры являются искуплением для грехов, которые совершаются между ними. А благочестивый хадж, за него нет иной награды, говорит он, кроме рая. Хадис приводится обоих имамов. Следующий хадис от Аиши, которая сказала, я сказала о посланнике Аллаха. Нараль джихада фара амали, афалану джахид. Она говорит, о посланнике Аллаха, мы вот считаем, что джихад это лучшее из деяний. Совершать ли нам джихад? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, лякин афдалю джихади хаджун мабрур. Но лучший джихад это благочестивый хадж. Хадис привел имам Аль-Бухари. От нее, от Аиши, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ма мин йоумин аксара мин ятика Аллаху фия абдан мин ан-нар мин йоуми арафа». Нет такого дня, в котором бы столько же Аллах отпускал или освобождал из своих рабов от адского огня, как день Арафа. И последний хадис, это от Ибн Аббаса, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Умратун фи рамадан тадилу хаджа». «Ау хаджатан ма'и». Умра, совершенная в месяц Рамадан, равняется хаджу. То есть равняется по своей награде, да, хаджу. Или хаджу, совершенному со мной, сказано. Приводится у обоих имамов. Так, эти хадисы, касающиеся достоинства хаджа, в нем указывается, во-первых, что касается хадиса Абу Гурейры, что пророк, алейхиссалату вассалям, спросили, какое из деяний лучше, и он поместил на третье место хадж мабрур. То есть благочестивый хадж. Что такое благочестивый хадж? Благочестивый хадж это, во-первых, чтобы ты совершал его чисто ради Аллаха Субхану Тааля, искренне только ради Него, желая только Его довольствия и приближения к Аллаху Субхану Тааля, не ради показухи, не ради славы, не ради того, чтобы люди сказали, о, это хаджи, это аджи такой-то, а только ради лика Всевышнего Аллаха. Это во-первых. Второе условие, чтобы этот хадж был мабрур, то есть благочестивый. Чтобы ты делал его, совершал так, как его совершал пророк, алейхиссалату вассалям. То есть, следуя сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Третье условие, чтобы этот хадж был мабрур, благочестивый, чтобы ты совершил его на деньги, заработанные тобой благим путем, дозволенным путем, халялем. Чтобы это не были деньги, полученные от процентов, то есть, даешь долг под проценты и потом едешь на этот хадж. Или путем обмана заработаны, или путем, например, каких-то игр азартных и так далее. Нет, такой хадж, он не является хадж мабрур. Хадж должен быть из дозволенного имущества. Поэтому такая есть как бы поговорка, да, у арабов. «Иза хаджачта бималин аслу сухт, фама хаджачта валякин хаджат аль-ир». Если ты совершил хадж на имущество, на деньги, которые заработаны неправедным путем, то ты не совершил хадж, а хадж совершил твой верблюд. И четвертое условие, чтобы хадж был благочестивый, это чтобы в нем не было три вещи. Рафас, фусук и джидаль. Аллах Субхану Тааля говорит, «Фаман фарада фигинна л-хадж, фаля рафаса, валя фусука, валя джидаля фил-хадж». Кто совершит в запретные месяцы хадж, то пусть в нем не будет рафас, фусук и джидаль. Что такое рафас, фусук и джидаль? Рафас, то есть это отношение с женщиной, с женой, совокупление, или то, что предполагает совокупление, предрасполагает к нему, разговоры об этом и так далее. Во-вторых, фусук, то есть нечестия не должно быть, как злословие, клевета, ложь всякая, или нечестие действием, как, например, смотреть на женщин посторонних и так далее. То есть ты должен остерегаться всякого нечестия. И третьего, чего не должно быть, джидаль. Джидаль, то есть разные споры. Потому что споры, ссоры, они в хаджи нарушают твой хадж, нарушают его в том смысле, что он уже не благочестивый хадж. Хоть, конечно, с тебя, может быть, обязанности спадет хаджа, но это не будет благочестивый хадж. Кроме, конечно, споров, связанных с защитой религии. В таком случае, если ты в состоянии опровергнуть ложь, измышления на Аллах Субхану Тааля или какую-то ересь, то в таком случае тебе разрешается дискуссия. Даже не просто разрешается, ты обязан разъяснять истину и опровергать ложь. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Удуй ля сабили раббик биль хикма валь мау'идати хасана». Призывай к пути твоего Господа с мудростью и добрым увещеванием. И спорь тем, что лучше. Спорь тем, что лучше. Но если это спор такой, там, из-за того, кто первей куда-то попадет, или спор, когда люди начинают спорить, когда бросают камушки, или в аэропорту какой-то спор и так далее, то все это уменьшает твою награду за хадж. То есть лишает тебя возможности вернуться из хаджа так, как будто ты только что родился. В тот день, когда родила тебя мать, в таком же состоянии. Что касается хадиса Аиши, то она спрашивает: вот мы видим у посланника Аллаха, что джихад лучше из деяний, делает ли нам джихад? Он говорит ей: нет, лучшее из деяний – это благочестивый хадж. О ком идет речь? Речь идет о женщинах. Женщины, их джихад – это хадж. Их джихад – это хадж. Совершение хаджа. Что касается мужчин, то джихад на пути Аллаха для них лучше, чем хадж. Но, и внимательно здесь, братья, джихад на пути Аллаха лучше, чем хадж, это если речь идет о необязательном хадже. Тогда джихад на пути Аллаха лучше, чем хадж. Хорошо? Но обязательный хадж, он лучше, чем джихад на пути Аллаха. Почему? Потому что хадж Аллах Субхану Тааля сделал его столпом, рукном ислама. Столб ислама важнее. Хорошо? Поэтому. Если же речь идет о дополнительных видах поклонения, тогда джихад на пути Аллаха Субхану Тааля лучше для мужчин, чем хадж, а для женщин джихадом является хадж. И вообще из этого хадиса, из подобных хадисов, мы какой вывод берем? Или хадис о том, когда пророк Саусам спросили, какое из деяний лучше? Да, он сказал: вера в Аллаха и его посланник, потом джихад на пути Аллаха, потом сказал хадж мабрур, то есть благочестивый хадж. Мы отсюда берем такой вывод, что деяние может быть лучше или более важнее для того или иного человека в зависимости от самого человека. То есть, какое из деяний является лучше, а какое следует за ним, это во многом зависит от того, каков сам человек. От самого совершающего. Потому что хадис Абу Хурейры, пророк алейхиссалату вассалям, в нем говорит что, который мы сегодня прочли? Что лучшее деяние так перечислил: вера в Аллаха, джихад на пути Аллаха, потом хадж. Хадис ибн Масуда, который мы недавно разбирали, когда тоже спросили, какое из деяний наиболее любимое для Аллаха, он сказал что? Намаз, совершенный вовремя. А потом какой? Бирруль валидейн. То есть благочестие к родителям. А потом какое? Джихад на пути Аллаха. То есть уже другая последовательность. Почему? Потому что каждому пророку, алейхиссалату вассалям, отвечает в зависимости от его состояния. Что для него лучше, для этого человека? Мы знаем, что один человек попросил пророка, алейхиссалату вассалям, совета, сказал: аусини, дай мне совет. Что пророк, алейхиссалату вассалям, ему сказал? Ля тахдаб, не гневайся. Для тебя вот это сейчас, не гневайся. Потом спросил еще раз, дай еще совет. Он опять: не гневайся, еще, не гневайся. То есть он не сказал ему: я советую тебе бояться Аллаха и совершать из благочестивых деяний то-то, то-то и то-то. Нет, потому что для этого человека, для его состояния как раз подходило вот такое наставление, чтобы он оставил гнев. Вот это для него было наиболее полезным деянием для него, именно для этого человека. То есть к каждому пророку, алейхиссалату вассалям, обращался в зависимости от его состояния и от того, что для него именно является наилучшим деянием. И отсюда мы узнаем, путем изучения, то есть всех доводов вместе в шариате, разъяснение степени деяний, что степень деяний во многом зависит от самого человека этого, от его состояния, от состояния его имана.
И приводится следующий хадис от Ибн Аббаса, рады Аллаху Та'аля анхума, о том, что одна женщина обратилась к пророку, алейхиссалату вассалям, со словами: «Я Расул Аллах, инна фаридат Аллахи аля ибадии фил хадж». أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة أفحج عنه قال نعم Так одна женщина обратилась к пророку, алейхиссалату вассалям, со словами о посланник Аллаха. Установление Аллахом хаджа в качестве обязанности для его рабов произошло тогда, когда мой отец уже был старым человеком. То есть застало его, когда он уже старый человек. То есть он старый человек, и он не может уже удержаться на верховом животном. Могу ли я совершить хадж за него? Пророк, алейхиссалату вассалям, ответил: да, можешь. Этот хадис приводится у обоих имамов. Следующий хадис от Лякит ибн Амир о том, что он пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказал ему: «Инна аби шейхун кабир, ла йастатиу аль-хадж, ва ля аль-умра, ва ля ва'н». Так он сказал: мой отец старый человек, он уже не может совершить хадж, и не может совершить умру, и вообще не может выдержать уже путешествие. Тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему: «Худжа ан абик ва атамиш». «Соверши хадж за своего отца и совершай умру за своего отца». Этот хадис привел Абу Дауд и Тирмизи. Следующий хадис от Саида бин Язида, который сказал: «Худжа бима расули Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма фи хаджати л-вада ва ана бину саби синин». Так Саид бин Язид говорит: меня взяли в хадж вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, когда он совершал свой прощальный хадж, и мне тогда было 7 лет. Этот хадис передал имам аль-Бухари. Следующий хадис также от Ибн Аббаса, радиаллаху та'аля анхума, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, встретил в местечке, которое называется Ар-Рауха, караван людей, путников, спросил их: кто вы, что это за люди. Они сказали: мы мусульмане. Они сказали ему: а кто ты? Он сказал: я посланник Аллаха. Тогда одна женщина поднесла к пророку, алейхиссалату вассалям, своего мальчика, ребенка, и сказала: али хаза хадж. Может ли этот ребенок совершать хадж? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: наам ва лаки аджр. Да, и тебе за это награда. Хадис передал имам Муслим. Следующий хадис от Анаса о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершал хадж на верховом животном, которое одновременно служило ему и для перевезения пищи, его поклажи. То есть не было второго верблюда, которое везло бы все это. Следующий хадис и последний в этой главе от Ибн Аббаса, который сказал: «Канат уккаду ва миджанна ва зуль маджаз асвакан фил джахилия». Уккас, миджанна, зуль маджаз, все эти места были рынками во времена джахилии. «Фатас самая таджиру фильма васим». И люди посчитали, когда уже стали мусульманами и наступал сезон хаджа, посчитали, что, наверное, грех заниматься торговлей в это время. И тогда Аллах Субхану ва Тааля ниспослал аят: «Лейса алейкум джунахун ан табтагу фадла мин раббикум». Нет на вас греха, если вы будете искать милости от вашего Господа, то есть в сезоны хаджа. Этот хадис привел имам аль-Бухари. Итак, это все хадисы, связанные с обязательностью хаджа и превосходством хаджа. Что касается первого и второго хадиса, то они касаются человека, который уже не в состоянии совершить хадж. Может ли кто-то совершить хадж за него, за этого человека? Что касается хадиса Ибн Аббаса, то там женщина спросила пророка, алейхиссалату вассалям, сказала ему, что когда Аллах установил обязанность хаджа для рабов, мой отец уже тогда был старый человек. То есть он уже сейчас старый человек и не может ехать в хадж на верховом животном. Могу я совершить за него хадж? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что можешь. То есть это указывает на то, что если человек не в состоянии совершить хадж по причине такой болезни, такой слабости, которая уже вряд ли пройдет, то есть люди из своего опыта знают, что такие состояния уже не проходят, уже не улучшаются. Как, например, человек старый уже, он уже не станет молодой. Или который болеет такой болезнью, которая обычно, от которой люди не исцеляются, то за такого человека может совершить хадж другой человек. И здесь доказательство, что женщина может совершать хадж за мужчину. Наоборот, мужчина может совершить хадж за женщину. Мужчина за мужчину и женщина за женщину. То есть все варианты разрешены. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал человеку, который пришел и спросил про своего отца, что он не может уже отправляться в путешествие, не совершить ни хадж, ни умру, он сказал: «Худжа набика ва атамир». И хадж совершать за своего отца, и умру. В этих хадисах также доказательство на что? На то, что ребенок тоже может совершать хадж. Но этот хадж, который совершен ребенком еще до совершеннолетия, до наступления совершеннолетия, не снимает с него обязанности совершения хаджа, когда он достигнет совершеннолетия. То есть не снимает с него обязанности вот этого столпа, выполнения столпа ислама. Здесь в этой главе приводится хадис от Сайба ибн Язида, который говорит, что когда мне еще было 7 лет, меня повезли в хадж, чтобы я совершил хадж. Вместе с пророком, алейхиссалату вассалам, когда это было во время прощального хаджа, то есть в 10 году хиджры. Итак, с ребенком можно совершать хадж. С детьми можно совершать хадж. На это указывает хадис ибн Аббаса, что женщина подняла ребенка к пророку, алейхиссалату вассалам, и спросила, для этого ребенка есть хадж? Может он совершить хадж? Он сказал, может. И тебе за это награда. То есть в двух этих хадисах доказательство на дозволенность совершения хаджа детьми. И ребенок делает то же, что делает взрослый. Если же ребенок что-то не в состоянии сделать, то тогда за него делает это взрослый. В тех вещах, которые можно сделать за кого-то. То есть если какие-то вещи ребенок может сделать сам, то он делает это сам. Если он не может это сделать, и это из тех видов поклонения, в которых допускается выполнение кого-то их за кого-то, то здесь, значит, взрослый выполняет это за него. Либо если такой вид поклонения, при котором нельзя его выполнить за другого, то есть где заместительство такое не дозволено, то в таком случае ребенка несут на руках. Например, если ребенок не в состоянии сам совершить таваф, то есть обход вокруг Каабы семикратный, или не может совершить саи, это хождение между холмами Сафа и Марва, если ребенок не может этого сделать, тогда его берут на руки и несут. Почему? Почему нельзя за него просто это сделать? Потому что это такой вид поклонения, где заместительство не разрешается. То есть здесь человек заменить другого не может в таком виде поклонения. А, например, бросать камушки в джамарат. Здесь ребенку может, например, трудно это делать. И нести его с собой туда тоже трудно. И, во-первых, и смысла нет, потому что он сам и не сможет бросить своей рукой. Поэтому смысла его туда нести все равно нет. В таком случае мы говорим, здесь можно пойти и бросить за ребенка, потому что этот вид поклонения, где допускается заместительство при соответствующих условиях. В тавафе же и в саи мы сказали нет, его нужно нести на руках. Другой вопрос. Если человек совершает таваф за себя или сай за себя, может ли он при этом нести ребенка на руках и иметь два намерения, что это я совершаю сейчас таваф или сай и за себя, и за ребенка? Мы скажем, что здесь есть подробности, то есть в этом вопросе есть нюанс. Если ребенок уже такой, что хоть ты его и несешь, но он уже понимает, что такое ния, что такое намерение, хорошо, то есть у него уже есть сознательное намерение, что он совершает таваф, тогда ты можешь его взять на руки и совершать таваф за себя, а он будет совершать таваф за себя, хоть ты несешь его на руках. То есть ты можешь его нести на руках, он будет таваф за себя совершать со своим намерением, а ты со своим намерением. Если же ребенок еще такой, что он не понимает, что такое намерение и так далее, то в таком случае нельзя нести его на руках и одновременно иметь намерение, что этот таваф я и за себя делаю, и за ребенка. Нет, в таком случае ты сначала соверши таваф за себя, а потом соверши уже таваф с намерением, что это за ребенка, потому что в одном поклонении не может быть два ниата, не может быть два намерения, не может быть два ниета в таком случае. Это вот такой нюанс в этом вопросе. Либо кому-то другому дай, чтобы он нес ребенка. Хорошо, кто это будет совершать этот таваф, неся ребенка, чтобы с намерением, что это будет таваф за ребенка. И еще один вопрос, касающийся выполнения хаджа за кого-то. Если ты выполняешь хадж за кого-то, то ты должен делать все, что в твоих силах, чтобы этот хадж был совершенный. То есть все столпы хаджа выполнить, все ваджибы хаджа выполнить, все желательные действия мустахаббы в хадже тоже выполнить. Потому что ты сейчас выполняешь поручение другого человека. Поэтому должен выполнить все, что в твоих силах. Не проявлять небрежности. В отличие от хаджа, который ты делаешь за себя, то здесь ты можешь, например, не делать вещи, которые относятся к желательным, но не к обязательным. Но если ты делаешь за другого, то должен делать его насколько в твоих силах, настолько хорошо, чтобы это был совершенный хадж. Это что касается этой главы. Валлаху аль-муваффик. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.